Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу, что вы выбрали воскресенье провести это время на богослужении, хотя всем есть чем заняться. Мы сейчас с вами идем по видению церкви и говорим о том, во что мы верим, как мы верим, какие наши планы на эту жизнь, что такое церковь, что такое верующий человек и как он живет, как он двигается, как он развивается. В прошлое воскресенье пастор Константин говорил о том, как и с кем делиться своей верой. Если вы пропустили, послушайте подкаст. Это такая минутка рекламы. У нашей церкви есть подкаст. Открываете подкасты в iTunes или в Android, находите Московскую библейскую церковь. Все, о чем мы говорим по воскресеньям, там аккуратно записано, поэтому мы стараемся подбирать слова, чтобы не наговорить лишнего. Жизнь на два города. Мы с вами сейчас в Москве. Город Москва – это мачеха городов русских. Город непростой, город нервный, город, который бежит к успеху. Город, который пронизан грехом, как весь этот мир, но в Москве этот грех, он кажется чуть более очевиден, чем в некоторых более спокойных местах. Но при этом мы с вами говорим об этом в церкви, и Слово Божие говорит о том, что Господь наш Небесный Отец. Это значит, что у нас двойное гражданство, потому что мы также являемся гражданами Нового Иерусалима, мы также являемся гражданами неба. И на земле перед нами стоит непростая задача. Это по законам небесного города жить в грешном городе. Это важный разговор, потому что для кого-то Москва – это суперпобеда и ободрение, а для кого-то Москва – это постоянная боль и разочарование. Но при этом Господь говорит о том, что мы созданы для любви, и мы созданы для того, чтобы учиться быть Его детьми, где бы мы ни находились. Сегодня мы будем говорить о том, как духовно расти. Сегодня мы будем говорить о том, что такое духовный рост и какие примеры духовного роста мы можем найти. И будем говорить о том, как духовно расти, несмотря на то, что город за оградой собора говорит о том, что мы должны расти только профессионально, финансово, социально и так далее. Мы не хотим воспринимать духовное и земное отдельно. Ну, было бы глупо в воскресенье жить одной жизнью, с понедельника по субботу жить другой. Хотя так проще. Проще надевать религиозную маску в воскресенье и жить на два города, как мы говорили на прошлых неделях, как в командировке в привычном удаленном офисе, где тебя знают одним, в твоем родном офисе тебя знают другим, дома тебя знают третьим. И вот вся жизнь театр, а люди в нем актеры. Кажется, это не так. Кажется, это неправильный подход. И церковь призвана быть одинаковой. И верующие призваны быть одинаковыми и в церкви, и за рамками церкви. Да благословит нас Господь рассуждать об этом. И действительно, небесное и земное в жизни соединяю, когда духовно расту и преображаюсь. В моей жизни может соединиться духовное и плотское, если я этого хочу. В моей жизни не будет отдельно духовного и отдельного плотского, если я бегу за Богом. И бегу за Богом со своей честной скоростью. Мы призваны объединять людей. Любая церковь – это семья. И мы призваны объединять людей в общении так, чтобы мы духовно росли. Так, чтобы мы не просто встречались, но чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы ободряли друг друга. И чтобы каждый из нас рос и развивался не только физически и финансово, но и духовно. И в этом мы с вами можем помочь друг другу. Чтобы каждый в нашей церкви духовно рос. Помните, кто в прошлом году был на моей проповеди, когда я сказал, что нам всем надо знать наизусть первый псалом? Вот, не стесняйтесь. Очень хорошо. А сейчас опустите руки. Скажите, кто-то выучил? Выучили, да? О, класс. Я ваш фанат. Мы сейчас начнем с того, что мы выучим с вами первый псалом. Готовы? Поэтому сегодня по обыкновению мы читаем один раз текст, сегодня мы прочтем текст два раза. Ну и хорошо, что он короткий. В почтение Господу слово его встанем и прочтем для начала первый псалом. Следите глазами. И любой текст, который мы читаем о себе и в своих взаимоотношениях с Богом. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся. Но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет, что бы он ни делал, он будет успешен, во всем преуспеет. Не таковы нечестивые, они как мекина, которую гонит ветер. Поэтому не устоят на суде нечестивые и грешники в собрании праведных. Ведь Господь охраняет путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Помолимся Господу. Господи, благослови нас. Помоги нам читать Твое Слово, понимать Твое Слово и применять Твое Слово. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Не спешите присаживаться. Точнее, все, кто знает наизусть, присаживайтесь. Остальные давайте вставшие в формате японского совещания, чтобы ничего лишнее нас не отвлекало. Давайте прям вслух медленно, вместе все, потому что этот текст спасет наш год. Я это вижу. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмехающихся. Но в Господнем законе находит радость, и о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Слава Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. Этот псалом – это гарантия счастья. Видите, блажен человек. Блажен – значит счастлив человек. Я не буду повторять свою проповедь от конца декабря, я вам обещаю. Но я хочу еще раз посмотреть с вами на этот псалом, который может спасти нас однажды. Верующий человек счастлив, если, смотрите, если что он делает, если он формирует свой круг общения, если он аккуратно думает о том, каков вектор его развития в жизни, если он находит радость в Божьем Слове, потому что таким образом он питается из правильного источника. Представьте себе это дерево, которое не надо поливать. Представьте себе любое растение, которое не нужно поливать, потому что оно уже питается. Вот это образ верующего человека, который духовно растет, потому что у него правильное питание. Вы же знали об этом, когда пришли сюда, правда? Мы все знали об этом, когда шли сюда, что если я питаюсь, я буду расти. Что если я читаю Божье Слово, если я молюсь, если я встречаюсь с верующими, в моей жизни все будет хорошо. А переход от знания к практике – это наше задание на ближайшие… У кого год, у кого 5, у кого 10, у кого 15. Я не знаю, сколько каждый из нас проживет. Но нам важно научиться с самого начала понимать, что если я хочу расти, мне нужно учиться заботиться об этом. Мы дальше будем читать историю Закхея. Историю успешного человека, который знает все правильные ответы, но который несчастен. Прежде чем мы это сделаем, давайте еще раз подумаем. Если у вас бюллетени, если у вас открыт наш бюллетень в YouVersion, если у вас просто открыта электронная Библия, напишите себе в заметках, каков процент верующих людей, которые вас формируют, а не разрушают, в вашем круге общения. Посчитайте. Простая математическая задачка. И запишите. Сейчас тот момент, когда можно достать мобильный телефон и открыть либо заметки, либо священное писание, либо программу YouVersion, в которой есть наш бюллетень. Если хотите научиться пользоваться бюллетенем, подойдите потом ко мне, я вас научу это два раза нажать. Проанализируйте, сколько в вашем круге общения людей, верующих, но которые при этом формируют вас, а не разрушают. Это не риторический вопрос. Это вопрос глубоко практичный. Я буду питаться Божьим Словом, если окружу сюда людей, которые это Божье Слово не просто знают, но исполняют. Потому что я буду и слышать, и видеть Божье Слово. И это важно. Смотрите, человек будет счастлив, если не будет следовать совету нечестивых. Что такое совет нечестивых? Не плати, дружище, налоги, все равно государство не любит тебя. Про любовь государства Слово Божие говорит, что да, мы все умрем, и мы все грешные, но Господь говорит, что кесареву надо отдать кесарева. И если я ухожу от уплаты налогов, я делаю что? Правильно, я иду в проклятие. Продолжать? Я много примеров таких могу привести, и улыбки постепенно будут уходить с лиц. Но моя роль не для того, чтобы разрушать вас. Моя роль для того, чтобы мы все вместе духовно росли. И я хочу быть маленьким напоминанием. Я буду аккуратно выбирать, кого слушать, если я хочу духовно расти. Если я хочу духовно расти, я буду следить за тем, каков вектор моего развития, куда я двигаюсь. Куда я двигаюсь в профессии, куда я двигаюсь в вере, куда я двигаюсь в своей семье, куда я двигаюсь во взаимоотношениях со своими самыми близкими, своими родителями, своими детьми, своими братьями, своими сестрами. Каков мой путь развития в церкви? Не стоит на пути грешников, значит, он стоит на пути святых. Как встать на путь святых? В следующем году наш с вами супер вопрос, на который нам каждому нужно ответить, если ответа еще нет. Как из абстракции сделать это конкретикой? Что в моей жизни уводит меня от Бога, а не приводит к Нему? И не сидит в собрании насмехающихся. Это опять снова вопрос про круг общения. С кем я провожу максимальное количество времени? Что за люди окружают меня? Когда у меня есть свободное время, с кем я выбираю быть? Это Божье Слово. Это не просто злобный пастор вышел на сцену, вышел в алтарь, поднялся над всеми и такой, значит, вот дает задачи, которые невозможно выполнить. Нет, это Божье Слово. И Слово Божье обещает нам, что мы будем счастливы, если мы окружим себя людьми, которые ищут Бога. Если мы не будем проводить время с людьми, которые осознанно живут во грехе. Ну и, наконец, если мы будем выбирать, как мы сами развиваем свою жизнь. И дальше смотрите. В Господнем законе этот человек находит радость. Чтобы находить радость, ее нужно что? Искать. Ну, логично, да? Как говорит моя младшая дочь. Логика. Дай Бог ей здоровье. Простая логика. Чтобы найти радость в Божьем Слове, его нужно читать. К нему нужно приходить. Его нужно изучать. И тогда однажды я найду там радость. Почему? Потому что Господь мне это обещает. И если я ищу Бога, то я обязательно его там найду. И смотрите, маленькое обещание. Что бы этот человек ни сделает, что бы он ни сделал, человек во всем преуспеет. Классно? Господь обещает еще и в конце этого псалма защищать путь праведного. И вот описание праведника. И вот такого человека Господь будет защищать. А если я общаюсь с кем попало, если я делаю, что попало, если я живу, как попало, и если я за Богом иду, как попало, в общем, не ищу его, а просто, ну вот, как получается, не получается, ну, получится хорошо, не получится нехорошо. Ну, конечно, цап-царап. нет у меня никакого шанса. Сегодня мы еще будем читать про замечательного человека, который понял, что в его жизни нет шанса. Посмотрим на него и будем у него учиться. И сейчас, если вы следите по Священному Писанию, открывайте 19 главу Евангелия от Луки, и мы прочитаем про замечательного человека по имени Закхей. Иисус вошел в Иерихон и проходил через город. Там был человек, которого звали Закхей. Он был начальником сборщиков налогов и богатым человеком. Он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, чтобы увидеть его, Закхей забежал вперед, залез на тутовое дерево, росшее в том месте, где Иисус должен был проходить. И когда Иисус подошел к этому месту, он посмотрел вверх и сказал: «Закхей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме». Закхей быстро спустился и с радостью принял его. Все, кто видел это, начали возмущаться. Он пошел в гости к грешнику. Закхей же встал и сказал Господу, когда они уже были в гостях: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным, а если с кого-то взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Авраама. Ведь Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное». Как мне соединить небесное, про которое я читаю в Священном Писании и про которое так сладко поют в песнях по воскресеньям, и земное, которое разрушает меня каждый день? Потому что я живу в мире, который поражен грехом насквозь. И даже люди, которые знают Бога, все равно продолжают грешить, потому что это наша грешная природа. Как мне жить в этом мире? Если вы в церковь в первый раз, во-первых, добро пожаловать. А во-вторых, я сразу вам хочу сказать, что в церкви нет системы достижения. Здесь нет людей, которые духовно продвинулись настолько, что вот мы их особо уважаем. Потому что мы понимаем, что мы все грешны. Просто кто-то уже встретился с Богом, и кто-то уже бесконечно любим и оправдан. Кто-то уже в семье, кто-то уже усыновлен. А кто-то еще ищет. А кто-то еще является духовной сиротой. И вот все люди на земле делятся только на эти две группы. На духовных сирот, которые еще пока не знают своего небесного Отца. И на детей Божьих, которых Он сейчас проводит через путь освящения, через путь очищения их жизни от их собственного греха. Смотрите, что происходит с Закхеем. Давайте посмотрим на его пример. Пример духовной трансформации Закхея. Все начинается с публичного признания. Продолжается приватным обсуждением. Дальше следуют практические изменения в жизни, практические шаги. И так в его жизнь и в его дом приходит спасение. Давайте поговорим об этом чуть-чуть. Смотрите. Сборщик налогов, да? То есть это человек, который максимально ненавистен своему народу, потому что он вроде бы еврей, вроде бы иудей, но при этом он собирает налоги. Он собирает налоги. И из того, что он был человеком богатым, мы как бы делаем вывод, что он, наверное, собирал налоги не очень честно. И он в этом признается потом позже. Но смотрите, его мотивация, человека, который не может не бежать к Богу. Он уже понимает, что ему нужно спасение. Он уже понимает, что ему нужно спасение от самого себя, от голоса своей совести, от своего греха. И многие из нас сегодня оказываются ровно в такой ситуации. Мне нужно спасение от моего греха. Мне нужно спасение от моего сердца, которое ведет меня не туда, где Господь. Вопрос, наверное, честности перед самим собой. То есть дело не в том, что я что-то делаю не так, а дело в том, что мое сердце, в принципе, рвется куда угодно, только не туда, где Господь. Расскажу вам анекдот про свою дочь. Всякий раз, когда я говорю младшей, говорю: «Николь, сейчас давай математикой заниматься». Она сначала повисит на кольцах под потолком на шведской стенке, потом сходит в туалет, потом попьет, потом посморкается, потом попросит конфетку, потом выплюнет конфетку, ей нужна будет жвачка, потом она поймет, что ей надо переодеться, она переоденется, потом поймет, что переоделась неправильно, нужно же надеть платье, она же с папой будет делать математику. И только потом мы открываем учебник. Вы не представляете себе, как мне это злит. Ну, потому что, ну, это же просто. Я попросил, пожалуйста, пойдем заниматься математикой. Ровно так я иду за Богом. Ровно таков мой путь к Богу. Потому что сначала мне нужно получить образование, потом мне нужно устроиться на работу, потом мне нужно найти жену, потом мне нужно растить детей, потом мне нужно взять ипотеку, потом мне нужно сменить машину, потом мне нужно что-нибудь. А, я еще со своими однокурсниками не встречался. Пойду-ка я встречусь со своей однокурсницей, которая сейчас заняла высокий пост в обществе. А может быть потом Господь. И ну, понятно, что я преувеличиваю, говоря на таком высоком уровне, но ведь и дома. Прежде чем я прочитаю Писание, у меня носки не стираны, майки не разглажены, белье не сложено, в детской не пропылесошено. Дома тоже меня... Хорошо, я приезжаю в офис. В офисе тоже есть чем заняться. Потом встречаюсь с верующими друзьями, и нам всегда есть о чем поговорить. И только когда наша жизнь правда начинает разрушаться, вот тогда мы бежим к Богу. И это сейчас, если вам был нужен знак, вот он. Бегите к Богу сейчас, а не когда будет уже тяжело и поздно. И своим нецерковным друзьям скажите то же самое. Знаете, что меня поражает в этом тексте? Закхею очень нужен Иисус. А Иисус уже идет навстречу к Закхею. Да, Закхею нужно победить обстоятельства. Ему нужно в своей красивой, дорогой, длинной одежде залезть на дерево. Ему нужно пробраться через толпу, которая хочет его придушить за то, какой он занимает пост. Но он бежит ко Христу. Он покидает зону комфорта. Он делает шаг навстречу к Богу, чтобы узнать, что Христос идет к нему в гости. Когда мы начинаем разговор о духовном росте, нам очень нужно серьезно понимать, что Бог хочет, чтобы мы росли. Бог хочет, чтобы мы менялись. И Он уже бежит к нам, Он уже знает о нас. Мы еще не подумали, Он уже знает о нас. С этого начинается духовный рост. Духовный рост. Дальше вставьте свое имя в пробел. Мой духовный рост начинается с того, что сам Бог хочет помочь мне расти. И я ищу Христа, потому что Христос уже ищет меня. Особенно после того, как Христос уже пришел на землю. Особенно, когда Он живым человеческим примером проиллюстрировал, как Бог любит простого смертного. И с этого начинается духовный рост. Мой духовный рост начинается с моей инициативы. Когда я понимаю, мне нужен Бог, я иду навстречу Христу, чтобы Он встретил меня. Да, конечно, есть много аргументов против практического движения в сторону Бога. Потому что Бог где? Бог у нас в нерукотворных храмах живет. Бог у нас в церквах. И мы говорим о том, что да, церковь – это Божья семья. И у большинства здесь сидящих есть негативный опыт взаимоотношений с церковью. И Слово Божие говорит нам о том, что да, друзья, вы продолжаете жить в мире, который поражен грехом. Но Христос там, где Его ищут. Окружайте себя людьми, которые ищут Его. И если у вас негативный опыт встречи с церковью, это вообще не повод перестать искать Бога. Это не повод не исполнять Божье Слово. Если у вас неприятный опыт общения с верующими, продолжайте искать и окружите себя верующими, которые правда идут за Христом, которые правда переживают встречу с Богом. И вот для гостей я хочу сказать еще одну фразу, что только встреча с истинным Богом приносит перемены в нашу жизнь. Если мы открываем Евангелие и начинаем хотя бы даже одно маленькое Евангелие от Иоанна и пытаемся жить так, как там написано, ну у нас же ничего не получится. Потому что для того, чтобы быть христианином, нужно чудо Христа. И мы ищем Христа. А когда встречаемся, оказывается, что Он искал нас. Он искал общение с нами. Мы не предлагаем вам никакой религиозности, никакой пошаговой инструкции. Очень надо хорошо понять, что христианство — это не только закон и свод правил, а это еще и взаимоотношения. И если этих взаимоотношений у вас не было, их нужно начать однажды. Сделайте Богу шаг навстречу, чтобы сам Христос стал частью вашего круга общения. И когда мы читаем первый псалом, блажен человек, который окружает себя нормальными советчиками, а мы читаем, что мудрый советник, крепкий Бог. И если Христос становится частью моего круга общения, конечно, в мою жизнь придет перемена. Закхей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме. Христос не просто ищет Закхея, Он сам приглашает себя к Нему в гости. Представьте себе, Царь царей, Господь господствующих, приглашает себя ко мне в гости, к тебе в гости, к тебе в гости, к тебе. И ко всем нашим нецерковным друзьям, которые не здесь, которые даже еще не начали искать Бога, Христос уже приглашает себя к нам в гости. Он знает нас по имени, и Он хочет быть у нас дома. И встреча со Христом нам нужна личная. На следующем шаге мы присоединяемся к церкви. Но если у нас нет личных взаимоотношений с Христом, если я не слышу Его голос, когда читаю Священное Писание, если Он не становится частью моей совести, если Дух Святой не приходит в мою жизнь, не будет уважения к Отцу и не будет понимания того, что сделал для меня Сын. Нам очень нужна встреча со Христом, потому что именно Христос пришел, чтобы спасти нас, чтобы спасти меня от самого себя, чтобы ответить мне на вопрос, что в моей жизни нужно поменять и что в моей жизни нужно настроить, чтобы я больше никогда не покидал Его. Потому что однажды Христос приходит в жизнь Закхея и уже никогда не уходит. Физически Христа, может быть, нет, но Христос есть в действиях, Христос есть в словах, Христос есть в мыслях, и Христос есть во взаимоотношениях с другими людьми. И смотрите, религиозный мир просто прекрасен. Фарисеи говорят: «Он пошел в гости к грешнику!» Но да, Иисус не религиозен. Ему не важно, грешник я или нет, ему не важно, из какой я церкви, ему не важно, из какой я конфессии. Ему важно, что я Его любимый сын. Я Его любимый сын. Можно осквернить святое место, но нельзя осквернить Бога, потому что Бог сам приходит, чтобы осветить. И ровно с этих взаимоотношений начинается духовный рост, когда Христос становится центром моего круга общения. Господь хочет личных взаимоотношений. Закхей встал, смотрите, когда они были уже в гостях, и говорит: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным, а если с кого-то взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Это то, чего весь народ ждал от Закхея и всех его коллег. «Верни нам наши деньги, которые ты забрал себе». Смотрите, после встречи со Христом, то, что я знал вчера, становится моей практикой сегодня. Не нужно сомневаться, Закхей, как и другой любой еврейский мальчик, выучил, зная Тору наизусть, зная, как себя вести, как кому давать, кому не давать, у кого брать лишнее, у кого не брать лишнее, что хорошо, что плохо, где добро, где зло. Он это знал. Как это на него повлияло? Никак. когда ему предложили: дружище, хочешь заниматься коррупцией и быть богатым? Конечно, хочу, давайте. Давайте, давайте, это прекрасный пост, я с удовольствием его займу, я прямо вижу, что это мое будущее, это мое. И как только живой Бог становится центром его общения, он говорит: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и достает список всех, кого обокрал. Идет раздавать деньги. Мы, глядя со стороны на Закхея, мы, конечно, ликуем. Но получил, молодец. Вот, покайся, покайся перед Богом, поменяй свою жизнь. Но секрет в том, что этот Закхей — это каждый из нас. У каждого из нас есть любимый грешок, которым мы разрушаем людей вокруг нас и которым мы отдаляем Божье присутствие. Потому что если Господь приблизится к нам, Он скажет нам, напомнит нам, что мы делаем не так, и что в нашем сердце не так. Смотрите, духовный рост продолжается практическим действием. Не только знание Божьего Слова важно, но и исполнение. И мы не можем духовно расти, если мы не исполняем Божье Слово. Духовные знания очень важны, и очень важно знать закон Божий, очень важно знать Евангелие, очень важно знать послание, очень важно знать псалтирь. Здорово, здорово иметь представление о том, из чего и зачем состоит Ветхий Завет. Здорово разбираться в откровении Иоанна Богослова. И даже на каком-то этапе, богословского образования мы даже начинаем ненавидеть тех, кто еще, ну или как-то пренебрежительно к ним относиться. Ха, ты еще не знаешь первый псалом наизусть. Ха, как же ты хочешь спастись, как бы говорю я, да, с кафедры. Но нет. Нет системы достижений. И если я свысока смотрю на тех, кто только в начале духовного пути, или я свысока смотрю на тех, кто знает, что ему надо двигаться, но не хочет двигаться. И если я говорю: ну да, конечно, ну да, не, ну а что ты хотел, конечно, да, ну ладно, гори в аду. То это гордыня. То это гордыня, которая выталкивает Христа из моего круга общения. Если я думаю, что я лучше верующий, чем человек рядом со мной, я, значит, инфицирован. Все сейчас смотрят, включают телевизор, а там все про Китай, про то, что в Китае все супер, болячки идут к нам, нельзя туда ездить, нельзя разговаривать с китайцами. Но мы все инфицированы грехом точно так же, но от грешников мы почему-то не шарахаемся. А надо бы, надо бы. Потому что как только я начинаю верить в то, что мое христианство крепче, чем христианство моего соседа, моего друга, все, мое христианство на этом закончилось. Нет никакого Бога, нет никакого Иисуса. Твой Иисус не настоящий. Если ты гордишься собой, если ты думаешь, что ты умнее, что ты духовнее, что ты ближе к Богу, остановись, пусти Бога в свое сердце, чтобы Христос это сердце начал менять. Потому что всякий раз, когда Бог приходит, Он начинает исцелять нас. И всякий раз, когда я обращаюсь к Богу настоящему, Он говорит мне, во-первых, как Он любит меня и что Он сделал для меня, и, во-вторых, что отдаляет меня от Него здесь и сейчас. И эта практика изменений Закхея, вот она, он раздал долги, он стал по-другому относиться к деньгам, потому что это было его профессией. Но вывод, который нам нужно сделать, это как только Бог приходит в мою жизнь, я начинаю заботиться о людях вокруг меня. Не пользоваться ими, а заботиться. Ну, конечно, вы видите здесь два раза про деньги. И, конечно, я должен вам напомнить о том, что любая дисциплина, она предполагает и пожертвование тоже. Постоянство в десятине – это то, в чем все равны. Все равны. Господь говорит: десятую часть приносите в храм. Безносительно того, служите в этом храме или вы приходите туда в гости, приносите десятину. Если вы не постоянно в десятине, но это между вами и Богом, вопрос, который тоже надо однажды решить. Если вам в соборе холодно, это значит, что ваши десятины недостаточно, чтобы его отапливать. Но это, ладно, это... Просто улыбнитесь, это шуточка. Мне было тяжело. Мне было тяжело поставить на поток свою десятину. пока я не сделал автоматические платежи, получил денежку, отправил десятину, Господи, спасибо тебе, и пошел дальше. Помните всех, у кого взяли в долг и не вернули? Помолитесь сейчас о них. Вот. А в понедельник подумайте, как вернуть. Или как хотя бы спасибо сказать за то, что происходит. И самое главное, все люди, которые меня окружают, я являюсь частью их круга общения. Я формирую людей или я разрушаю людей? Каков я в чужом круге общения? Вот мы с вами оценивали свой круг общения в самом начале и говорили, какой процент у нас людей, которые нас формируют, разрушают. Хорошо, теперь я смотрю в зеркало. Я Божье несу в жизнь людей или нет? Что я несу? Каково мое влияние на людей, с которыми я общаюсь, когда меня никто не видит? Каково мое влияние на верующих, которыми я недоволен? Каково мое влияние на нецерковных людей, которым очень нужен Бог, но они дураки, никак не пойдут за ним? Каково мое влияние на начальника, который не знает, что делает? Как я реагирую на его задачи? Каково мое влияние на человека, который меня сейчас разочаровывает? Близкий человек, далекий. Вот в какую из названных мной сфер мне нужно впустить Христа, чтобы Христос пришел и все исправил? И когда мы говорим о духовной трансформации, мы понимаем, что это переход из статуса «все сложно» в статус «я в отношениях, которые никогда не закончатся». Из статуса духовного сироты в статус «я знаю, кто мой папа, и он любит меня, и он помогает мне в каждом шаге». Потому что Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное. Потерянный я, меня нужно спасти. И потеряны все мои друзья, и их нужно спасти. Господь приходит, чтобы это сделать. И это удивительно. И нас меняет не то, что мы понимаем и применяем в своей жизни духовные принципы. И не дисциплина спасает нас. Но нас спасает наличие взаимоотношений настоящих. Если Дух Божий живет в моем сердце, и если я ищу взаимодействие с Богом, если я ищу этого чуда, и если чудо это происходит в моей жизни, то у меня будет и дисциплина, у меня будет и понимание истины, если я бегу за живым Богом, и если Бог меня встретил, и я знаю об этом. Удивительно. И Христос стал семенем, который бросили в землю, чтобы рос я. Чтобы рос я. Мы очень часто, по пониманию финансовой бизнес-составляющей в своей жизни, мы очень часто думаем, какую цену мне надо заплатить. То есть я вот сейчас хочу сменить машину, я примерно представляю, сколько мне надо денег. Но вот чтобы моя душа приняла Божий покой, что мне нужно заплатить? И кажется, что с религиозной точки зрения слишком много. Мне надо поменять друзей, мне надо поменять свои планы. Мне надо начать ходить в церковь, мне надо начать жертвовать, мне надо начать служить, начать заботиться. Мне надо поменять всю мою жизнь. Но не надо даже начинать до тех пор, пока Христос не нашел именно меня. И если вы сегодня сидите и уже там 40 минут с лишним слушаете меня и не понимаете, что делать дальше, начните с молитвы, с тихой, простой молитвы. «Бог, мне к тебе надо, но я не знаю как. Пожалуйста, явись мне. Я лезу на дерево. Подойди ко мне, пожалуйста, и скажи, что ты хочешь ко мне домой». Да, так, простыми словами, никакими не заученными. Скажите Богу то, что у вас на сердце. Потому что самые сильные взаимоотношения в этом мире начинаются с самых нелепых ситуаций. И это правда. Что останавливает меня сегодня? Что мне мешает? От чего я боюсь отказаться? Ровно это мне нужно перепрыгнуть, чтобы начать духовно расти, чтобы Христос восстановил мою лестницу в небо. Чтобы Христос дал мне вот этот ковер-самолет. Вспомните все метафоры. Чтобы Христос прорубил окно в рай для меня. Но это может сделать только мой Христос, которого я знаю. Только мой Христос, который шел ко мне, когда я лез на дерево, чтобы хотя бы увидеть Его. Небесное становится частью моего земного, когда я публично признаю, что мне нужен Бог, когда я в приватном, тихом общении слушаю Его голос, и когда Он меняет мое сердце, когда я начинаю делать практические шаги в своей жизни, начиная взаимоотношениями, заканчивая финансами. И так спасение приходит ко мне в дом, потому что его приносит Христос. Я никогда первыми тремя пунктами не заслужу спасения, но скорее духовные перемены. Духовные перемены. Это следствие моей близости с Богом. Это следствие моего знакомства с Богом. Я правильным поведением не заставлю Бога обратить на меня внимание. Я правильным поведением не могу отработать то, что сделал для меня Христос на кресте. Но я могу только войти в эти взаимоотношения, такой, как есть, с моими косяками, с моими грехами, с моими грязными мыслями, с моим воровством, с моим уходом от уплаты налогов, с моим нежеланием с определенными людьми даже разговаривать, даже смотреть на них. Вот такой, как есть, я войду в Божье присутствие и скажу: Господи, ну, хочется сказать, забери меня отсюда, но это же не мне решать, когда Господь меня заберет. Я могу сказать: Господи, приходи ко мне домой, приходи в мое сердце, приходи в мой круг общения, меняй меня. И вот тогда приходит покой, настоящий Божий покой, о котором все мечтают, о котором все песни. Господь приходит. В следующее воскресенье мы будем говорить о поклонении. О том, как поклоняться Богу и в воскресенье, и в понедельник, и в среду, и в пятницу. Чем и как мы можем прославлять Бога. И на прощание, послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, которые говорят не о благодетелях, не о добродетелях, не о том, что можно в себе воспитать и воспитать в своих детях, а о том, что чудесным образом приходит в жизнь верующего человека, когда он начинает идти за Богом и когда он вступает в эти взаимоотношения с Богом. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. И это потенциальный будущий я, который бежит за Христом, главным приоритетом которого является соприкосновение с Богом, потому что Бог приходит и помогает мне духовно расти. Бог приходит и меняет мою жизнь. Сейчас время молитвы. Откройте Богу свои сердца и проанализируйте свой круг общения, свой вектор развития сейчас. Проанализируйте время, которое вы проводите с Богом. Проанализируйте практику своей христианской жизни. И открытость с Богом в финансах, в служении ближним, в заботе о церкви. Откройте это все Богу. И нет момента, с которого стыдно приходить с Богом, к Богу на одну и ту же тему в 10-й раз, в 15-й, в 20-й. Этих разов нет. Господь ждет нас. Откройте Богу свое сердце. И в планах на этот год, на следующий год делайте заметки, чтобы с Божьей помощью менять свой круг общения, менять вектор развития своей духовной жизни, менять то, как мы проводим время с Богом, менять отношение к финансам, отношение к служению, отношение к церкви. Давайте помолимся. Склоните головы. Склонимся перед Господом вместе. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты ищешь нас первым, за то, что Ты приходишь к нам в жизнь. Ты приходишь, чтобы исцелять нас, чтобы менять нас. Ты приходишь, чтобы заботиться о нас и о нашем круге общения. Господи, мы хотим найти Тебя, и мы хотим в Тебе расти. Помоги нам, Господь, искать Тебя. Помоги нам общаться с Тобой. Помоги нам Твое общение принести в наш круг общения, в нашу работу, в нашу заботу о церкви, в наши финансы, в наши все взаимоотношения. Мы хотим Твоего спасения, Господи. Не спасение от хороших дел, но спасение Твоего Христос, настоящего, который только Ты можешь дать. Помоги нам лезть на дерево, как это сделал Закхей. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.